Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Обнулить и забыть. Контрактники без прав. Как командиры делают бизнес на войне. Плоскостопие больше не болезнь. Призыв 2025 и повестки круглый год. Что еще изменилось? Война на истощение закончилась тупиком. Решится ли Путин на вторую мобилизацию? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Двухсотые валяются, никто не выносит. Гниют заживо. Всем пофиг. Если то, что там говорят они. Они просто жопу прикрывают. Что без вести пропал. Все, они знают, где люди лежат. У нас на позиции нахуй трое лежало. Двое двухсотых, то один трехсотый вытек. Погиб.
Новая газета «Европа» опубликовала материал с откровениями Владимира Осколкова из Хабаровска. Он решил подписать контракт с Минобороны в июне. Находясь в СИЗО, а уже в начале августа, его взвод попал под обстрел. Из 23 солдат выжили только трое, среди них Осколков.
Это просто пиздец, что происходит. А? Наше вышестоящее руководство вообще даже, наверное, знать не знает об этом, что тут творится. Неужели вам президент России дал поручение так себя вести? Но вряд ли, сомневаюсь, что это так. Вы, мало того, на деньги пацанов ставите, карманы себе забиваете деньгами. Вы еще, сука, и на смерть их отправляете, чтобы они наверняка оттуда нахуй не вышли, не взяли свое, у вас не забрали. Тварь, я если выйду, я это донесу, всем донесу.
На четвертый год войны каждый месяц требуется все больше пушечного мяса, как сами называют себя участники так называемого СВО. Об этом говорит бывший офицер российской армии, военный аналитик Алексей Ольшанский. Алексей 5 месяцев провел в Украине, дезертировал из вооруженных сил в 24-м году и выехал в Европу через Казахстан, прошел верификацию и получил убежище во Франции.
Что значит мясной штурм на практике? В сторону противника бросаются десятки мелких групп. Сегодня трое. А порой даже двойки бойцов. Их задача пробежать как можно глубже в украинскую оборону. У них нет запасов, у них нет средств для закрепления, нет артподготовки, нет разведки, нет стабильной связи. Их движения хаотичны. И как бы ни хотелось отцам командирам, но все это нельзя назвать ни тактическим маневром, ни тактической хитростью. Это буквально конвейер смерти. Штурмовики бегут на авось. А успех таких атак достигается не планом или расчетом, а количеством таких групп, отправленных только в одной надежде, что у украинцев на конкретном участке просто закончатся дроны и ресурсы для отражения таких атак. Для таких штурмов не нужна ни серьезная подготовка, ни обеспечение. Для них сгодятся все – заключенные, мобилизованные, добровольцы, возраст, звание или специальность – не имеют для этого никакого значения. И уже никого не удивляет некролог по-военному, который всю жизнь служил торпедистом на подводной лодке, а погиб как штурмовик безымянного украинского села.
В телеграм-канале «Мобилизация» опубликована запись. Командир с позывным «Саваль» орет матом и требует зачистить солдат, отказавшихся идти на мясной штурм. Свои приказы он раздает не с передовой, а голосовыми сообщениями в WhatsApp.
Сука, вы что, охуели там? Как предателя Родины! Каждого, кто не пойдет застрелить нахуй! Отправлю группу специально, чтобы их зачистили, этих пидоров, которые засели там! Застрелите пару пятисотиков, прям застрелите там! По закону военного времени, это приказ! И остальных поднять штурм! Принял тебя, бать, принял! Сейчас будем их танком разбирать! Все, уходи, уходи, сейчас им всем придет! Делайте, пацаны, красиво, чтобы вами гордились! Хорошо?
Практика обнуления своих солдат в российской армии – элемент системы контроля. Об этом говорит писатель Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», который изучает публикации Z-военкоров.
В какой-то момент, как об этом пишут сами военные авторы, примерно после начала мобилизации, то есть это какой-нибудь начало 23-го года, конец 22-го, стало понятно, что в армии с дисциплиной не очень хорошо, И стали больше закрывать глаза на то, что допустимо делать командир. Военная полиция стала жестче, командирам стали позволять больше. Это вот то, как это объясняют за этим. И появилась вот эта вот УЗИКовщина, которая, в частности, проявляется в обнулениях, то есть в внесудебных казнях. И если, там, я не знаю, что 1,5 года назад такие вещи были, ну, скорее единичными, то сейчас это, очевидно, массовое, просто потому, как часто об этом пишут. Просто вот насколько это стало как в проброс, что там в этой части практикуют обнуление, или командир практикует обнуление. То есть то, что раньше было скорее исключением, теперь скорее правилом.
Такое явление, как пузиковщина, появилось после громкой истории, когда российские военные с позывными Эрнест и Гудвин обвинили свое командование в наркоторговле.
Эрнеста и Гудвина. Их за нелояльность на мясо отправил лично командир полка, полковник Пузик. Скандал был громкий, но ни Следственный комитет, ни кто-либо еще не увидели проблем. Более того, вдову Гудвина, тоже военнослужащую, объявили в розыск. В прошлом месяце в розыске оказалась и сожительница покойного Эрнеста. А полковник Пузик с позывным «Злой» продолжает служить и гордо носит звезду героя ДНР. И всячески восхваляется в эфирах Соловьева. И все это при том, что они яростные сторонники войны. Их история получила широчайшую огласку, а разобраться обещали все, от СК до министра обороны Белоусова.
Сестра Владимира Осколкова, Анастасия, публикует их переписку в WhatsApp. Осколков жив и находится в оккупированном Бердянске в пункте сбора самовольно оставивших часть, где дал показания против командования. По его словам, российская армия сегодня превратилась в бизнес-схему. Поборы и воровство стали нормой и для солдат, и для офицеров. Для него все началось еще на полигоне Новоазовский в Донецкой области. Поездка в Мариуполь за банковской картой стоила 20 тысяч рублей. Поход в магазин за одеждой и медикаментами еще 10 тысяч. Деньги собирал куратор части 06705 с позывным «Спецназ».
Да, в новостях каждый день звучат слова «прорыв», «успех», «освобожден очередной населенный пункт». Но если взглянуть на карту в масштабе всей Украины, то все эти продвижения – это буквально несколько километров. И даже они достаются ценой безумных потерь. Публичный список погибших, который ведет медиазона, уже насчитывает 125 тысяч человек. А реальное число жертв с российской стороны может быть вдвое больше. Это четверть миллиона погибших. И это только погибшие, без учета тяжело раненых, чья жизнь навсегда перечеркнута этой войной.
Кремлевская пропаганда, конечно же, рисует другую картину войны. Особенно Путин, не стесняясь в хвалебных оценках своей армии, но при этом скрывает реальные потери и с удовольствием подсчитывает потери противника. Вот свежий пример из Валдайского форума, который прошел на этой неделе в Сочи.
Войска-то наши наступают каждый день. Понимаете, в чем дело? И закрепиться не успевают, и подготовить личный состав не успевают. Да еще потери больше, чем возможность восполнить личный состав на поле боя. Вот в чем дело. Поэтому лучше бы, значит, киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать.
У нас личного состава хватает на все?
У нас хватает. Во-первых, у нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери. Но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно. И потом, понимаете, разница в чем? У нас ребята-то приходят, сами записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом.
Четвертый год войны, а российские солдаты и офицеры продолжают покупать за свой счет все. От формы и аптечек до бронежилетов, раций и даже генераторов. Цена комплекта брони доходит до 110 тысяч рублей. Это что, тотальная коррупция или действительно катастрофический дефицит в российской армии, который регулярно восхищается Путин? Что об этом пишут Z-военкоры?
Ну, они задаются тем же вопросом, как такое возможно четвертый год войны. Почему волонтеры фактически взяли на себя? Они не костыль, на который опирается, условно говоря, несовершенный государственный аппарат, а они просто формально заменили Министерство обороны во многих сферах, вот, ну, я не знаю, транспорт целиком. Кажется, на Минобороновском транспорте просто никто не ездит уже сейчас на фронте. Если речь идет не про бронетехнику, которую идет штурмовать, то весь транспорт это волонтерский или купленный за свои деньги. Блиндажи они за свои деньги строят. У волонтеров и у зэт-авторов, и у российских военных этот вопрос точно тот же. Ответа на этот вопрос никто не знает. Я могу высказать теорию, на мой взгляд. Она, скорее всего, близка к истине, что Министерство обороны в какой-то момент увидело, что вот эту вот лакуну действительно закрыли волонтеры. Что то, что должно поставлять Министерство обороны, но не поставляет. Или то, что оно должно поставлять, но поставляет в ненужных количествах, сами люди за свои деньги покупают. Ну и чего им оно им будет мешать, если это работает?
Хочешь в отпуск – плати деньги. Не хочешь участвовать в следующем штурме – плати. Описывает будни Украинского фронта военный из Тюмени Виктор Свободчиков на страницах издания 72.ру. По его словам, за отпуск с него потребовали 1 000 000 рублей. Ценность отпуска, считает Иван Филиппов, это возможность купить билет в один конец.
Да, очень многие делают так. Уехал в отпуск и не вернулся. Недавно «Медиазона» делала очень хороший материал, в котором было 6 способов, как сбежать с фронта, и там этот способ буквально номер один. Но глобально, да, это берут для, в первую очередь для того, чтобы отдохнуть, потому что, повторюсь, чтобы просто мы понимали, во Вьетнаме, во Вьетнамской войне солдат в зоне боевых действий находился 1 год. Морпехи 1 год и 1 месяц. В Афганистане формально должны были быть полгода, но на самом деле там иногда доходило до 1,5, но не до 3. 3 года – это запредельное время для нахождения на любой войне. А война сейчас очень страшная, вот то, что как это выглядит на линии боевого соприкосновения. И, конечно, это люди, которые требуют отдыха, и они дают взятки. Они дают взятки за все, что угодно. За справки, по которым им выплаты потом будут давать, за отпуска, за то, чтобы не сажали в яму, за 1 000 000 разных вещей, за перевод в тыл, за какую-нибудь огромную взятку точно так же можно. Это может быть не дальний тыл, может быть ближний тыл, там каких-нибудь 40 километров от фронта, то есть все равно может что-нибудь прилететь, но тем не менее, вот недавно у «Эхо» был большой материал, они проанализировали очень много документов конкретных о том, что на фронте и вообще, в принципе, сейчас в армии российской ничего не делается без взятки, и это понятно, потому что армию наводнили людьми с деньгами.
Авторы проекта Frontelligence, изучившие десятки тысяч личных дел военных, пришли к выводу. Массовое дезертирство в российской армии давно перестало быть секретом. И масштабы его удвоились. Только за первые полгода из одного подразделения сбежало больше солдат, чем за весь 24-й год. 3400 против 3200.
Наши исследования, основанные на десятках тысяч личных дел, показывают, что типичный дезертир в российской армии – это 37-летний контрактник. Его вероятность дезертировать в 2025 году удвоилась по сравнению с 2024 годом. Если тенденция сохранится, мы оцениваем число дезертиров в российской армии в этом году как минимум 70 тысяч человек, примерно 10% всей группировки, развернутой в Украине.
Российская армия борется с дезертирством, пытками и внесудебными расправами. Украинские партизаны, действующие на оккупированных территориях Украины, утверждают, что российское командование создает специальные мобильные группы для поимки военных, которые пытаются сбежать с позиций. В сети все чаще появляются видео. Российских солдат привязывают к столбам и оградам с колючей проволокой, избивают и бросают в ямы без воды и еды. Русская служба BBC совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров по открытым данным установили имена 134 125 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Зетники безнадежно ждут новую мобилизацию.
Когда была годовщина мобилизации, было несколько очень грустных текстов, в первую очередь у мобилизованных авторов, о том, как они устали, как им хочется, чтобы эта война уже закончилась. Если мы говорим глобально про это сообщество, ни у кого, кажется, нет никаких иллюзий того, что война продолжается, что мирный процесс не начался и, очевидно, не начнется в ближайшее время. Единственное, что их в этой связи в основном всех интересует, это мобилизация. И говоря, ну, это тоже на самом деле консенсус, что на фронте не возможны никакие изменения без второй волны мобилизации. Что сейчас это будет только вот этот кровавый тяни-толкай километр туда, километр сюда. А чтобы что-то произошло, нужна мобилизация, и они ее очень ждут и надеются, но, честно говоря, мне кажется, не очень верят.
В России снова начинается призывная кампания, и в этот раз с целым набором новшеств. Государство постепенно переводит военный учет в цифру, но на деле это сопровождается сбоями и путаницей. Электронные повестки, новые правила для отсрочек и обновленное расписание болезни – все это уже напрямую затрагивает призывников. Привычные способы избежать службы становятся все менее надежными. Юристы фиксируют первые случаи спорных решений военкоматов и предупреждают, простое игнорирование повесток больше не спасает. Тем временем планы Минобороны только растут, и каждую кампанию увеличивается число новобранцев, которых хотят отправить в войска. Подробнее об этом осеннем призыве в нашем сюжете.
Вас, каждого, по фамилии называют. Вы громко, четко услышали фамилию.
Баранов! Я! Миловский!
Вот ровненько одели и стоим.
В стране начался последний осенний призыв в армию. С 1 января по новому законопроекту, который Госдума уже приняла в первом чтении, призыв будет проходить круглогодично. Но в этот раз призывники уже испытывают на себе нововведение призыва 2025. В Москве, в мэрии Л, Рязанской и Сахалинской областях уже начали присылать электронные повестки. За неявку по таким повесткам грозят штрафы или даже розыск. Стратегия «просто не приходить» больше не работает.
Эти электронные повестки теперь будут активно практиковаться, и не надо будет ждать никаких бумажных повесток. Достаточно того, что военком решил, что он нажал на какую-то кнопочку, и после этого человеку приходит, соответственно, оповещение на госуслугах о том, что его ждет военкомат. А видел человек это оповещение или нет, вообще не важно. И с этого момента ему закрывается выезд из России, а спустя какое-то время накладываются все остальные палки вещей и запреты. Вот будем смотреть, наблюдать, будут накладывать эти запреты, не будут, будет это точечная какая-то история или массовая. В общем, будем за этим внимательно следить, потому что это на самом деле самое интересное и главная интрига этого призыва.
Остальные регионы пока от бумажных повесток не отказались. Там молодым людям рассылают традиционные повестки. Всего Минобороны планирует призвать 135 тысяч молодых людей. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.
Этот призыв рекордный, но... Справедливости ради, все последние призывы были рекордными. Потому что каждый следующий призыв открывается путинским этим указом о призыве. И в каждом новом указе число людей, которых Путин к себе хочет, выше на определенное количество. Как правило, там 1000 на 2 как минимум.
Система работает со сбоями. Еще в июле юрист Артем Клыга рассказывал «Новой газете», что в Ямало-Ненецком автономном округе уведомление пришло мужчине, освобожденному от службы по категории «Б». При этом в выписке из реестра не было отметки об освобождении. Стояла запись «Отсрочки нет». Помимо электронных повесток, уже в этот призыв действует еще одно нововведение.
У нас решение призывной комиссии с весеннего призыва продолжает действовать. Если вдруг вас признали годным, там и, собственно, по какой-то причине не призвали. Не знаю, там обжаловали решение, не знаю, про вас просто не вызвали на отправку, такое тоже может быть. Вот теперь сразу без медкомиссии. Это на самом деле практиковали уже и раньше, особенно в Москве. Но теперь это закреплено у нас полностью законодательно, и никаких двусмысленностей быть не может. Сразу призывник подлежит, по сути, отправки, да, без новой медкомиссии.
Бронхиальная астма, ожирение первой и второй степени больше не повод для освобождения. Гипертония, сколиоз, плоскостопие, нарушение зрения, осанки теперь не дают отсрочку. Гарантированно пока еще освобождение можно получить только при тяжелых заболеваниях, таких как диабет, эпилепсия, психических расстройствах, туберкулезе и онкологии.
Начнем с самого гарантированного, самого стопроцентного способа не пойти в армию. Это, конечно же, не быть в живых. Да, то есть, если вы умерли, то никакая армия вам не грозит. Второй способ, который может быть почти стопроцентным, это навсегда уехать за границу. Да, я думаю, вы знаете, что те, кто у нас не проживает в России, призыву не подлежат и обязаны сняться с воинского учета.
Избежать службы в армии становится все сложнее, легальных способов все меньше. А варианты откосить становятся довольно опасными. Уклонистам грозит статья 328 УК РФ. Максимальное наказание по ней пока еще до 2 лет лишения свободы. Даже подача заявления на альтернативную службу может обернуться статьей, как это уже произошло с 3 мужчинами. «Медуза» рассказала, как молодые люди отправили заявление на альтернативную службу, оспаривали незаконные повестки и даже настаивали на праве АГС по религиозным соображениям, по итогу стали все равно фигурантами уголовного дела. Если говорить о незаконных способах откосить от армии, то тут тоже изменения. Подорожал военный билет. Теперь он стоит 800 тысяч рублей. И даже появилась новая услуга изменения данных в электронном реестре воинского учета. Якобы есть такая услуга в Даркнете, когда сотрудник военкомата может изменить категорию годности в карточке призывника на непризывную. В этом случае личное дело исчезнет из фильтрации в системе воинского учета, и он никогда не попадет под призыв и не получит повестку. Правда, это все выглядит весьма ненадежно. Обновленная информация остается только в реестре. Никакого документального подтверждения этому в военкоматах не будет. Военнообязанного все равно могут вызвать для уточнения данных, и если в реестре нет медзаключений, то придется проходить комиссию и доп. Обследование заново. И тогда обман быстро раскроется. Но есть что-то, что в призыве пока не меняется. Это коррупция в военкоматах и медкомиссиях, которые позволяют покупать военные билеты. А также не изменился срок службы. Он по-прежнему составляет 12 месяцев.
Обсудим аппетиты государства и все новшества осеннего призыва с руководителем отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом» Дарьей Берг. Дарья, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, впервые в этой кампании широко используется система электронных повесток. Как власть будет бороться с теми, кто не явится в военкомат без уважительной причины?
Да, действительно, осенний призыв. Собираются призвать 135 тысяч человек, и некоторым из них будут высылаться уже электронные повестки. Мы видим количество обращений по поводу того, что людям пришли электронные повестки, только растет, к сожалению. И нужно относиться к этому с серьезностью, потому что, во-первых, за неявку по повестке может быть до 30 тысяч штрафа. Во-вторых, даже те повестки, которые лично мы правозащитники считаем недействительными, уже признаются действительными российскими судами. Поэтому в первую очередь, если вам пришла любая повестка, электронная или обычная, которую там, вам засунули под дверь или вручили лично, в первую очередь обращайтесь к правозащитникам. Можно написать нам в «Идите лесом», можно написать другим коллегам, которые подскажут, что конкретно в вашем случае нужно делать. Совершенно точно с самого начала не нужно бежать в военкомат. Почти все вопросы можно решить удаленно. Поэтому для того, чтобы понять, что именно делать в вашем случае, точно нужно сначала уточнить у правозащитников и понять, как действовать для того, чтобы максимально себя обезопасить.
Какие категории граждан сохраняют право еще на отсрочку?
Конечно, сохраняют право на отсрочку в первую очередь студенты, и это хорошая отсрочка, которой точно нужно воспользоваться. Опять-таки, как это сделать, мы подробно можем проконсультировать для того, чтобы эта отсрочка точно была за вами закреплена и не было никаких подводных камней. В том числе много обращается к нам людей, у которых есть отсрочки по медицинским показаниям, или пока что отсрочек нет, но такую отсрочку получить вполне реально, и тогда можно изучить медицинские документы, можно изучить заболевания, и мы вместе подумаем, что можно сделать в вашем случае и какую отсрочку по медицинским показаниям в вашем случае можно получить. Сейчас все меньше и меньше возможностей, ну, как бы откосить от службы в армии. Это делается специально для того, чтобы срочников становилось все больше, а дальше уже можно манипулировать, можно принуждать подписывать контракт. Но я думаю, что мы с вами еще про это поговорим. В общем, в любом случае, для того, чтобы себя заранее обезопасить, лучше уточнить, какие у вас есть заболевания или обучение. Если ничего нету, это тоже не конец света. Мы точно найдем возможность вам помочь. Возможно, это альтернативная гражданская служба. Ну и в любом случае всегда есть возможность, если что, спрятаться или выехать из страны.
Ну вот смотрите, если нет госуслуг, а такое может быть в принципе, не заходишь туда, может ли это считаться, что повестку ты не видел?
К сожалению, нет. К сожалению, если ваша повестка была размещена в реестре повесток, то она считается врученной с первого дня размещения в этом реестре.
Что можно предпринять в случае незаконной мобилизации или если военкомат нарушает порядок?
Ну, если мы сейчас говорим про срочную службу, то в любом случае сейчас то, что мы видим, очень часто приходят повестки на уточнение данных. Мы не рекомендуем ходить по этим повесткам в военкомат, потому что если вы пойдете по ней в военкомат, вас могут заставить пройти медицинское освидетельствование в тот же день, если вы подлежите призыву на срочную службу, ну или вручить повестку на военные сборы, если вы находитесь в запасе. Поэтому если вам пришла повестка на уточнение данных, они сейчас массово приходят. Есть разные способы с этим справиться. Первое – через личный кабинет на госуслугах. Дальше можно отправить по почте ценным письмом ответ на запрос по уточнению данных, либо через доверенное лицо на маму, на жену, на кого-то, на какое-то лицо не военно обязанное, можно оформить доверенность у нотариуса, это специальная доверенность, можно написать «выйдите лесом, мы вышлем вам шаблон», и это доверенное лицо сходит с вашими документами и обновит данные, которые от вас требуются. Поэтому точно не надо идти сейчас в военкомат. Для начала нужно понять вообще, что от вас хотят, и, скорее всего, личного похода в военкомат пока что от вас не требуется. Кстати, дополнительно в любом случае всегда желательно оформить больничный лист на дату повестки и сообщить об этом в военкомат тоже можно с помощью заявления, которое отнесет доверенное лицо, либо же заказным письмом вы его отправите. Это точно обезопасит вас от штрафа, который сейчас от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Если на прошлой весенней медкомиссии была отсрочка, то в новом году отсрочка отменяется из-за изменения перечня болезней. Это так?
Если ваша болезнь попадает под изменения, то да, но опять-таки это очень обширная тема, там много произошло изменений, они очень специфические, поэтому тут точно лучше обращаться к специалистам и выяснять именно вашу форму заболевания, вашу болезнь и что можно сделать, если она сейчас уже не подлежит отсрочке.
На этой неделе была информация в издании «Важная история», они вычислили или подсчитали, что 60 срочников погибли во время вторжения ВСУ в Курскую область. И есть тема, как обманным путем срочников пытаются перевести в контрактники. Вот эти люди, если попадают вот в такую ситуацию, они могут обратиться к вам, и чем вы им конкретно можете помочь?
Да, спасибо за вопрос. Сформировалась такая практика, что срочников принуждают к подписанию контракта, причем разными способами. И обманом, и манипуляциями, и угрозами, и обещанием того, что вы будете служить там меньше и вот, получать больше денег и так далее. И, конечно, этим заверениям точно нельзя верить. Ни в коем случае нельзя подписывать никакие бумаги, пока вы с ними не ознакомитесь. У нас даже был случай, когда большому количеству срочников предложили пройти дополнительное обучение на кинологов в рамках срочной службы. Для этого нужно было подписать какую-то бумажку, чтобы вот переквалифицироваться в кинологов. Ребята подписали и оказались на войне, потому что они подписали контракт. А потом никому никогда не докажешь, что этот контракт подписали обманным путем. Поэтому, да, безусловно, мы с такими случаями помогаем. Если вы уже подписали контракт, он бессрочный сейчас, пока все, кто подписывал контракт, не могут его расторгнуть по собственному желанию. Поэтому в первую очередь внимательно смотрите, что вы подписываете. Если вдруг так оказалось, что вы подписали контракт, и вы об этом не знали, или вы передумали, обязательно обращайтесь к нам, мы постараемся помочь. Но это будет, скорее всего, уже путь дезертирства, самовольного оставления части, потому что в рамках юридической плоскости эти вопросы сейчас практически никак не решаются. И даже те люди, которые к нам обращались, к примеру, полгода назад или год, и потом решили все-таки бороться в правовом поле, возвращаются обратно, потому что понимают, что сейчас, к сожалению, это не работает, и приходится нарушать закон. Хотя лично я считаю, что это преступный закон преступного государства, который точно можно не соблюдать. Нужно, безусловно, сохранять свою жизнь, нужно сохранять жизнь украинцев, дезертировать из российской армии. С этим мы помогаем. Это одно из наших основных направлений.
Вот как раз хочется спросить, как другие страны относятся к российским уклонистам, ну или дезертирам, принимают ли как беженцев?
Сейчас с этим большие сложности. Да, некоторые страны, такие как Германия и Франция, принимают, но с большим трудом. Опять-таки есть правозащитные организации, которые с этим помогают и ведут вас по этому пути. Но самое главное, что нужно сделать, если вы или ваши близкие сейчас находятся на линии фронта или уже находятся в самовольном оставлении части, свяжитесь с нами, мы расскажем, что делать. Мы построим с вами вместе стратегию. Либо вы будете скрываться на территории России, и мы поможем, расскажем, как это сделать, ну, максимально безопасно, насколько, конечно, это возможно, либо мы поможем покинуть территорию России, и дальше уже вы сможете рассчитывать на политическое убежище в других странах. Это долгий путь, это непростой путь, но, тем не менее, вы или ваши родственники останетесь живы, а это самое главное.
Дарья, спасибо вам за ваши консультации. Моим собеседником была руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом» Дарья Берг.
Все-таки наши, значит, тогдашние, значит, оппоненты, так уж назовем. Я что увидел как директор ЦРУ, как директор будущий. Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами топ-секрет? Прошу расписаться, у нас такой порядок. Я говорю, ну ладно, взял расписаться.
Будущий директор ЦРУ Владимир Путин в четверг выступал на форуме «Валдай» в Сочи. Обстановка, как вы видите, была расслабленная и шутливая.
Развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО. Но там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Куда ничем не отличается, особенно молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Каждый день, боже мой. Вот и пусть ловят там все это.
На следующий день после выступления российского президента аэропорт Мюнхена приостановил свою работу из-за угрозы дронов. Отмена рейсов коснулась 3000 пассажиров. В итоге локализовать беспилотники не удалось. До этого БПЛА уже нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, и их российское происхождение подтверждено. В Дании дроны остались неопознанными.
Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?
Не буду больше.
Да, не надо больше.
Больше не буду. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают?
На эти самые, да, там, везде долетают.
Да, в Лиссабон и куда они летают.
Провоцировать Европу и НАТО Путин начал с конца лета. Да и в публичных выступлениях чаще всего виноватыми за войну в Украине назначаются европейские политики, которые захватили власть, делают из России общего врага и нагнетают истерию, пугая своих граждан войной.
Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем. И, значит, это бумажный тигр. Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?
Зачем, поясничает Владимир Путин, поговорим с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Не могу пройти мимо оговорки Путина, что он директор ЦРУ. Появились комментарии о том, что так чекисты сами себя выдают. Подобные моменты отражают реальную логику российской власти и ее внутренние игры?
Нет, знаете, я не придал этой оговорке никакого большого значения. Может быть, я ошибаюсь, но нет.
Путин солировал на Валдае почти 4 часа. Кто был его главным зрителем?
В первую очередь Запад, Украина, Европа, США. Во вторую очередь, но, наверное, это не менее важно, российский истеблишмент. Ну и в последнюю очередь в целом российское население. Очень важно было продемонстрировать, что он не меняется. То есть, понимаете, ситуация ведь для него ухудшается, экономика буквально трещит по швам, общество устало и хочет завершения войны, никакой победы, никакой Донбасс обществу уже не нужны, продолжение войны вызывает все более негативные чувства, удары ВСУ по российской нефтепереработки, ну, остановили уже без малого половину нефтеперерабатывающих мощностей страны. Ну, то есть проблем очень много, и не просматривается, так сказать, решение. И в этой ситуации все внимательно наблюдают за Путиным, так сказать, сморгнет, не сморгнет. Путин это чувствует, и он считает принципиально важным вот демонстративно, так сказать, не сморгнуть. То есть все должны видеть, что Путин не меняется, что он тверд. Вот с его точки зрения, демонстрируя вот такое упрямство, неготовность прогибаться, так сказать, под обстоятельства, он проецирует, так сказать, силу. По его замыслам разочарованные противники должны, так сказать, махнуть рукой и сказать, ну, плетью обуха не перешибешь, так сказать, европейские лидеры должны сдаться, должны начать звонить Зеленскому со словами, дескать, давай отдай ему Донбасс, иначе он не успокоится. Вот, то есть месседж заключается в том, что Путин не меняется. Вот этот месседж он пытался отправить всем, в первую очередь, Западу.
Аббас, вот лично для вас, он произвел это впечатление альфа-самца или рубахи парня вот в этом выступлении?
Само выступление было выдержано вполне, ну, то есть он отработал качественно, нельзя этого не признать. У него все остальное плохо, и экономика, и фронт, и так далее, да, а вот шоу, так сказать, шоу must go on, шоу он продолжает организовывать, ну, достаточно убедительно, то есть он выглядел в достаточной степени убедительным, и если бы не было объективной реальности, как-то неспособности, несмотря на огромное количество пролитой крови, неспособности выдавить ВСУ значит, с Донбасса, неспособности защитить российскую нефтепереработку и нефтеэкспортную инфраструктуру от ударов ВСУ, вот, то тогда можно было бы впечатлиться. Но когда ты видишь объективную реальность на фронте, в обществе, в экономике, да, и видишь браваду Путина, ну, ты понимаешь просто разницу. Вот ее не замаскируешь, ее не скроешь. Это за пределами его возможности. Все, что ему остается, это вот, так сказать, демонстрировать, что ему все нипочем, а мне не больно, так сказать.
Возвращаясь конкретно к текстам его выступления, можно ли назвать это последним предупреждением Западу, прежде всего Европе, которая сейчас активно помогает Украине и деньгами, и оружием?
Нет, ни в коем случае я там не увидел вот такого, что это последнее, так сказать, предупреждение. Он как раз уже понял, по-моему, что вот эта сама идея там красных линий, последнего предупреждения уже не вызывает ничего, кроме смеха. Похоже, он это почувствовал, и поэтому он как раз пытается вот больше уже, ну, не хочет выглядеть смешным, в общем-то, похвальное желание, да, и поэтому он говорит, да, там, так сказать, поставки томагавков повысят градус противостояния с США, да, но тут же вворачивает тезис о том, что, ну, в целом-то мы пытаемся все-таки, значит, наладить диалог, и вроде как у нас там свет в конце тоннеля даже наметился, да, ну, то есть он пытается все-таки показать, что да, вам будет хуже, но вот этого месседжа, что после этого мы вас там убьем всех, нет, его нет. Он, повторюсь, вот раньше он пытался его проецировать, теперь он пытается этого избежать. Не хочет выглядеть смешным, повторюсь.
Путин вновь сыпал комплиментами конкретно в адрес Трампа. В чем хитрость его тактики?
Ну, как раз в том, чтобы не поссориться с Трампом. Он понимает, что Трамп, если он разозлится и встанет в такую же негативную позицию, как которую когда-то занимал Байден, ну, он создаст Путину массу проблем. И в части поставок оружия Украине, поддержки Украины, и в части экономических санкций. Вот, поэтому Путин пытается как раз вот усидеть между двух стульев, то есть продолжить боевые действия, надеясь, что Украина, все-таки украинская оборона рухнет, и при этом не поссориться с Трампом. Поэтому острые углы он, так сказать, тщательно старается обходить.
Аббас, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. О Трампе Путин говорил с уважением, и речь свою менять не стал, несмотря на то, что в США согласовали передачу Киеву разведданных, которые позволят наносить дальнобойными ракетами удары по энергетической инфраструктуре России, расположенной вдали от границы. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Украинский авиаэксперт Валерий Романенко убежден, что все будет зависеть от количества томагавков, которые получит ВСУ.
Дело в том, что важно не сам томагавк, важно количество томагавков. Понимаете, если Трамп символически передаст 10 ракет «Томагавк», ну, это ни о чем. Но если Трамп передаст 100 ракет «Томагавк», да, то это уже обсуждается на российских пабликах, и там все чаще вспоминают мелкого пушистого зверька. То есть это конец войны. Это не мои слова, это то, что я читаю на российских военных пабликах, очень специфических пабликах, наполненных патриотическими, так сказать, элементами, да, назовем их так, чтобы не говорить о психологии и психике. Они говорят так, что Россия очень уязвимая страна в этом плане, а абсолютной противовоздушной обороны не существует. Стоит появиться в достаточных количествах украинским «Фламинго» или американским «Томагавкам», и предприятия российского ВПК и НПЗ в том числе, потому что они тоже снабжают, можно считать предприятиями ВПК, они снабжают действующую армию и авиацию, и флот. И российские ВПК просто будут уничтожены, будут вынесены. Ну что такое два завода «Шахедов», да? Хорошо, пусть мы получили 20 «Томагавков», 18 из них сбили, 2 достаточно для того, чтобы надолго, до получения новой партии «Томагавков», вывести эти заводы полностью из строя. То же самое ракеты, значит, там предприятия в Московской области. Да, она хорошо прикрыта, но не существует абсолютной ПВО. Просто не существует. Вопрос дальности и вопрос боевой части. Вот эти вопросы очень актуальны. Вот у нас мы можем по дальности добраться, но мы приносим 20-30 килограмм взрывчатки. Это что? Это мелкие царапины, скажем, для НПЗ. Ну, для НПЗ, да, более существенно. Для военных предприятий это, ну, там, оболить там кусок стенки или пробить в крыше дырку, да? А приход 450 килограмм с «Томагавка» или тонны с «Фламинго», да, это уже все. Это предприятие нужно разгребать, это место, значит, очищать, вывозить мусор и строить новый цех.
Валерий, а чем отличаются «Томагавки» от «Барракуды»?
Простотой, примитивностью. Тем, что она на порядок, даже не в разы, она на порядок дешевле. И там есть целое семейство. Это самая примитивная ракета, это штамповка. Это своего рода крылатая ракета «Шахет». Да? Что-то среднее между ними. Ну, можно взять для примера российскую «Бандероль», чтобы было понятно, о чем речь. Да? То есть это ракеты, которые запускаются чуть ли не с военно-транспортных, чуть ли не с палет. Запускается с военных транспортных самолетов. Любой летательный аппарат, будь то тяжелый беспилотник, а у нас сейчас хорошие отношения с Байрактаром, и, ну ладно, короче, у нас строится, это не секрет, строится завод по выпуску тяжелых беспилотников. С вертолета эти ракеты «Барракуда» можно запускать, с транспортных самолетов, ну, естественно, что с боевых самолетов. И там целое семейство есть «Барракуда» 100, «Барракуда» 250, «Барракуда» 500. Пока это не определено, что означают вот именно эти сокращения, но, скорее всего, это либо вес самой ракеты, либо вес боевой части. Скорее всего, вес боевой части в этой ракете.
Скажите, Валерий, а как повлияет решение Трампа о передаче Украине дополнительных разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре на ход войны и стратегический баланс?
Но если мы получим крылатые ракеты, или будем использовать максимально ракеты «Фламинго», которые, ну вот, обещают во всяком случае, придется им ориентироваться так, как это принято у крылатых ракет. То есть, как в старых самолетах, смотреть под себя. Спутниковая навигация, ей могут быть поставлены помехи. Инерциальная система наведения, ветер сносит, а нам нужно высокоточное попадание. Поэтому как это делается? Пишется программа для навигационной системы. Ракета, специальный объектив, либо радиовысотомер смотрит под себя, делает картинку местности и сравнивает ее с картинкой, которая в бортовом компьютере, в бортовом процессоре, компьютере, да? За счет этого выравнивается, выправляется траектория ракеты. И для этого нужны цифровые карты местности. Вот это и есть разведывательная информация объектов, которые нужно поразить. То есть нужно проложить к нему дорогу, и эта дорога должна быть отсканирована для ракеты. Она должна, ну, если не в любой точке, то в нескольких десятках опорных точек она должна получить картинку такую, как у ней в навигационной системе. Вот тогда это будет высокоточный приход в зону поражения, а уже в зоне поражения ракета дополнительно сделает скан цели, и опять же ей нужно хороший снимок цели. И вот по этому скану она попадет именно в пятое окошко на третьем этаже, а не просто в крышу либо в фундамент.
Эти разведданные могут дать только американцы?
Но это не только американцы дают. Это сейчас на нас работают все, даже системы спасения на море. Сейчас отслеживанием целей и выяснением координат, да, можно попытаться запускать ракеты просто по GPS-координатам, да? Но стоит их исказить, ну, в России, допустим, ты едешь там по Питеру, а картинка Москвы. Стоит их исказить, и это сбивается. А если ты проложил маршрут вот так, как я сказал, да, по наземным ориентирам, поле, дорога, вид местности, значит, там речка, город какой-то, район города, да? Вот. Ракета прибывает точно по графику в нужное время и в нужное место. Вот. Поэтому действительно эта разведывательная информация крайне нужна и для планирования именно дальнобойных ударов. Поскольку сейчас мы планируем именно заняться всерьез российским нефтепереработкой и российским ВПК, производителем вооружения, эта информация на вес золота и сейчас именно на ее получение направлены соответствующие ресурсы.
ВСУ теперь бьет по критической инфраструктуре. НПЗ, подстанции и ТЭС, чтобы нанести максимальный ущерб экономике России до наступления холодов. Об этом говорит президент Зеленский.
Мы хотели бы отомстить, но нас это мало интересует. Нас интересуют российские военные предприятия. При наших скромных ресурсах все усилия будут направлены на их уничтожение. Если российская РЭП собьет ракету сновидения и направит на жилой квартал, это уже не наши проблемы. Но мы никогда не будем целиться по жилым районам.
А как же подстанции, ТЭЦ, электросети?
В районе оборонных предприятий – да. В районе жилых массивов – нет. Зачем это нам? Объясните, что мы с этого получим?
А Белгород, когда часть города осталась без света?
Ну так посмотрите, что находится в этом районе, и вы поймете, почему в Белгороде 2 или 3 часа был блэкаут.
В целом, путинское выступление на Валдайском форуме отличалось позитивной повесткой. Все у нас хорошо и просто замечательно. Тон был выбран отечески, но обошлось без шуток в сторону Трампа. В Кремле уже поняли, что президент США этого не любит. Когда ведущий предложил подарить Трампу игрушку бумажного тигра, Путин отмахнулся. У нас с ним свои отношения, мы знаем, что друг другу дарить. На вопрос об американских томагавках Путин сказал, что российское ПВО приспособится и их сбивать. В Кремле выбрали ответ. Вы еще сами подумайте, как эти томагавки давать, если их будут обслуживать американские военные. Директор и основатель исследовательского центра RayRussia Кирилл Рогов считает, что война на истощение закончилась, и новое понятие, которое правильно было бы использовать, военный тупик. Обсудим с Кириллом Роговым, что же это такое. Кирилл, я вас приветствую.
Добрый день.
Россия не побеждает в войне на истощение, об этом вы писали. И с чем Путин столкнулся на этом этапе своей военной кампании?
Он столкнулся с тем фактом, что ему за 3,5 года ему не удалось построить такую военную машину, которая показывает явное, очевидное, устойчивое преимущество российской армии на поле боя и позволяет ей продвигаться вперед. Это значит, что ставка, которая делалась аналитиками и Путиным, и согласно которой Россия обладает гораздо большим экономическим потенциалом и гораздо большим количеством живой силы, и поэтому будет выигрывать военное истощение, эта ставка оказалась ложной. Это не так, этого не происходит пока.
Почему не получилось?
Это очень хороший и важный вопрос. Я думаю, что есть два таких ключевых фактора. Первый – политический. Путин не решился на использование принудительной мобилизации, широкой принудительной мобилизации. Это был одноразовый опыт, который ограниченный опыт. Но главный фактор – это дроны. Дроны, дроновая война, она, во-первых, сделала гораздо менее значимым преимущество в живой силе. Россия набирает 35 тысяч человек по коммерческому контракту в месяц и 35 тысяч примерно теряет убитыми и ранеными. Эти потери гораздо больше, чем с украинской стороны, потому что российская армия пытается наступать, а перед ней стена дронов. Второй, третий фактор – тоже дроны. Помимо того, что они сделали менее значимым фактором преимущества живой силы, они сделали менее значимым фактор экономических преимуществ. Война стала гораздо дешевле. Если бы война была, как это было в 20 веке, и даже еще в начале этой войны, мы что слышали? Главные элементы войны – это пехота, артиллерия, танки. Сейчас артиллерия и танки оказались настолько уязвимы перед дроновыми атаками, что они потеряли свое значение. Мы больше не слышим Шойгу, где снаряды, или Белоусов, где снаряды. Мы слышим только, где дроны с обеих сторон. И это гораздо дешевле. Я думаю, что, возможно, Европа, Запад не смогли бы обеспечивать Украину тяжелой техникой и снарядами, если бы вот война шла в прежнем режиме. Но так или иначе, мы можем сказать, что да, дроны удешевили войну, и фактор экономического преимущества оказался тоже не таким важным. А глядя сегодня на российскую экономику, можно усомниться, что Путин сможет построить военную машину, которая бы показывала устойчивое преимущество перед украинской, ну, в этих условиях, если он при гораздо более благоприятных условиях предыдущих лет вот не сумел сделать.
Решится ли Путин на вторую мобилизацию, чтобы переломить ход военных событий?
Я думаю, что нет. Хотя нельзя этого исключать. Путин находится в тяжелом положении, ему очень трудно признать себя бумажным тигром. Ему очень трудно смириться с мыслью, что так его будут видеть и в мире, и элиты внутри России. Поэтому я не исключаю этого абсолютно, но скорее все-таки думаю, что нет. Я думаю, что вот это вот эти два года наступления на Северный Донбасс безуспешного, эти почти четыре года войны, если тут Путин объявляет, что вот это вот специальная военная операция, которая длится 4 года, и теперь еще требует всеобщей мобилизации, это будет, ну, очень большой, как бы, внутри России такой, вызовет очень большое разочарование. И это, во-первых. Во-вторых, не факт, что это поможет. Не факт, что это поможет. Но увеличение количества дронов будет пропорционально увеличению количества наступающих бойцов. И в этом случае, понимаете, сейчас в России существует такой немобилизационный баланс. А именно, на войну идут те, кто хочет денег. Те люди, которые не идут на войну, не сочувствуют их гибели, потому что это был их выбор, они пошли за рублем длинным на войну, они погибли. Мы своего не отпустили, мы не смогли отремонтировать квартиру, купить новую машину, как это сделали вы, зато мы сохранили своего. И таким образом те, кто остаются, они не сочувствуют гибели, масштабу потери. Они не проходят мимо этого. Если это будет принудительная мобилизация, то отношение к потерям резко изменится. И это будет уже совсем другая история. Это будет история попытки такой массовой мобилизации общества. Ну и на фоне экономического ухудшения такую попытку можно попробовать предпринять, но это опасно.
Какую задачу ставит Путин, провоцируя Европу запусками дронов вглубь Евросоюза и полетами истребителей в зону НАТО? Каким будет следующий шаг?
Путин использует, как это очень часто бывает, он зеркалит здесь то, что делают украинцы. Украинцы как бы не могут наносить такого вреда России, какой наносит Россия Украине за линией фронта в тылах, но они кусают и демонстрируют уязвимость. Причем эти демонстрации уязвимости, эти укусы достаточно дешевы для них, потому что дроновые атаки не так дороги, а эффект их весьма значительный и в пиар-отношении, и в экономическом отношении, как мы теперь уже видим, когда украинцы все более эффективно и массированно бомбардируют российскую промышленную инфраструктуру. Когда Путин запускает дроны над Европой, причем это не боевые дроны, то есть дроны, которые не имеют боевого заряда, он демонстрирует Европе ее уязвимость довольно дешевым способом. И как бы ну, намекает на то, что ну, эта уязвимость может превратиться в реальную уязвимость, а у Европы действительно нет защиты от той новой войны, которую научились вести украинцы и русские за эти последние 3 года. Нет защиты от дронов. От дроновой войны сегодня защиты нету. Она не придумана. И Путин таким образом как бы переходит, если война на истощение, вот то понимание войны на истощение, которое было до этого и которое сейчас разбилось о реальность, оно говорило о том, что помогать военному отношению Украине не стоит, потому что это все равно бесполезно, она все равно проиграет в конце концов. Сейчас этот аргумент не очень весом, не очень звучит, но есть другой аргумент, что не стоит слишком уж помогать Украине, потому что это действительно опасно для Европы, Европа уязвима. И вот эту уязвимость Путин и пытается ей показать.
Спасибо вам за интересную беседу, Кирилл. Моим гостем был директор и основатель исследовательского центра Re Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.